Я вас категорически приветствую, Владимир
Александрович. Добрый день. Всем привет.
Next one.
Пятый эпизод четвертого сезона. Он вообще замечательно заканчивается. Мне очень понравилось, как он заканчивается. Прямо молодцы. Вот кто это все разрабатывал, я не устаю просто. Просто аплодирую все время. Потому что есть, конечно, странные эпизоды, вот как про муху.
Угу.
Про муху был откровенно очень странный эпизод. Есть какие-то такие проходные, но их реально мало. То есть они проходные не потому, что они проходные, потому что не смогли соорудить, а потому что надо дать людям, во-первых, отдохнуть от накала. А во-вторых, подогреть интерес, но чтобы не было инфляции этого самого накала. А вот тут прям вот сделано отлично, потому что вот целиком эпизод, он прямо как по классическим правилам драматургии. Один как законченное повествование с одной стороны, с кульминацией в конце, как полагается. И кульминация такая, что оставляет, с одной стороны, вопрос на будущее.
Угу.
А что дальше-то будет для сериала? Это важно. А при этом все равно является кульминацией, то есть ставит некую точку в конце данного конкретно отдельного произведения. Если бы мы рассматривали бы его самостоятельно, его можно было просто бы в кино развернуть там часа на полтора.
Как вещь саму в себе.
Да, то есть понятно, что было бы кино, как это сейчас говорят, с открытым финалом.
Угу.
Но всем бы понятно, что ничего хорошего там не произойдет в итоге. Но все равно есть варианты развития событий.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Ну, я бы тебя немножко отвлек, так сказать, от повествования, потому что поступила масса комментариев о том, ну, как обычно сказал бы ты, но в целом мы, как обычно, ни хера не понимаем абсолютно, как нетрудно догадаться, и что Пинкман после того, как застрелил Боттикера, испытывает такое душевное потрясение, что поэтому он позвал полный дом людей.
Угу.
То есть вот людям... Ты понял, что поэтому Пинкман позвал полный дом людей, чтобы хоть как-то забыться, чтобы как-то вот смыть это послевкусие, там, я не знаю. Ты понял или не понял?
Ну, как бы сейчас Дементий сказал... О, а у тебя такое мнение,
да.
А есть другое,
да, да,
но оно
да.
Как мнение может существовать, именно да. Как мнение, почему
на
нет?
На здоровье, да, обсуждался идиотский поступок, что да. Ты идиот, занимаясь преступной деятельностью, ты тащишь к себе свору дегенератов и тем самым провоцируешь еще более страшные вещи в отношении себя. Чем спровоцировано твое поведение, не считайте себя умнее окружающих. Поумнее есть, в крестах сидят. Идиот, все равно. Во всех поступках Пинкман – идиот.
Ну, вообще-то, если бы этот сезон был первым, и вот такое произошло, и Пинкман как человек неуравновешенный, с отягчением в виде наркомании, и вот тогда бы его это так бы разнесло после убийства, я вообще легко поверил бы, вообще легко, но это уже не первый, а четвертый сезон. Он застрелил фактически, стрелял на поражение насмерть, в туку. То есть он из пистолета стрелял в упор в человека с целью его убить, и фактически убил, потому что если бы не это, вряд ли бы Хэнк Шрейдер так бы здорово его смог застрелить,
угу.
Тем более, что они же его бросили в этой бетонной яме, имели в виду, что он там дойдет.
Да.
И ничего, это после этого почему-то с Пинкманом никаких наркоманов дома у него не было,
да.
Сотнями, а тут вдруг с ним вот такой случился... излом.
Да.
Да, ну, товарищи, у него вокруг Крейзи 8 грохнули, одного отравили в этом самом в трейлере, сам он пытался его застрелить двух подручных, которые наркоторговцы, которые застрелили брата его girlfriend, ну, в общем, там вокруг все время смерти, насилие, какой-то кошмар, и что-то его как-то это не беспокоило.
Ну, то есть, вот это вот детское, понимаешь, вот детское абсолютно, он... человека убил. Во-первых, для него он не совсем человек, начнем отсюда. Среди граждан, носителей уголовной морали, все, кого надо убить, они не совсем люди, потому что их надо убить. вопрос этот рассматривается в совершенно другой плоскости. Не моральных терзаний каких-то, возможно это, невозможно, грех, смертоубийство или еще что-то, могут сами себя ограждать, как наши воры, и сказать так: я никого не убиваю, как Скарфейс. Я тебя убивать не буду. Манола, пристрели это говно.
Да.
Вот это еще можно. Ну и даже по этому поводу никаких моральных метаний испытывать не будет. Вот есть люди, которых совершенно четко надо убить. Например, потому что они убьют тебя. Может быть, они тебя не убьют, но они сломают тебе жизнь. Посадят на 20 лет в тюрьму, например. И поэтому их тоже правильнее вот сразу бы убить, как-то вот от них избавиться. Все это в башке варится годами, годами. То есть человек не испытывает там никаких моральных терзаний, никаких переживаний, ничего. Ну, убил и убил, так было надо. Как там он налетел на мой бандитский нож? Мне Сашку жаль, но так уж вышло.
Не, ну, конечно, нам возразят, что Пинкман не настоящий уголовник. Ну, в смысле, он же там не вор в законе, не сидевший, ничего.
Такое же говно.
Ну, такое же говно, да. Но, опять же, это чисто исходя из повествования, ничего не говорит нам, что вдруг у него совесть вот так проснулась. С какого хрена, спрашивается?
Её там и не было изначально, я бы отметил.
Ну, там какие-то у него понятия о человеческом-то есть все еще. И он, в отличие от Уолтера Уайта, так до конца от них и не избавится. Но при этом, повторюсь, если бы это был первый сезон, его бы так поломало, я могу понять. Нет, у него это совершенно в другом. Понятно, что эта стрельба, возможно, может рассматриваться как некий триггер, как это в психологии говорят. Вот триггер, да, что он вдруг понял, что его впереди ни хрена хорошего не ждет. Мало, ну ладно, хорошо, он там работает в нарковарне, получает 1,5 миллиона за месяц, дай бог каждому, но, однако, ему эти деньги не потратить, более того, на самом деле получает он гораздо меньше, чем мог бы, то есть он вообще на правах шестерки у шестерки, то есть его начальник непосредственно, конкретно Уолтер Уайт, шестерка, а он при нем шестерка. То есть шестерка в квадрате получается. И поэтому, конечно, ему удовлетворения-то никакого нет. Это мы об этом именно. Мы же говорили об этом, что это товарищ Гиллиган и его подручный сценарист это расписали, когда вдруг Пинкман обнаружил, как жизнь устроена.
Да,
что он
да,
получает просто конкретно крохи от того, что он нарабатывает. А значит, этот труд является с высокой степенью отчуждения, с огромной степенью отчуждения. Плюс вокруг такая ситуация, что то ли его грохнут, то ли его не грохнут, а в принципе-то и пофигу, потому что ну, жизнь тогда абсолютно бессмысленна, именно поэтому он начинает так гаситься. Откуда, собственно, происходит 80% вообще такого рода спирали в человеческой судьбе в современном мире, что человек живет в бессмысленном мире, который ни ему не принадлежит, ни он ему не принадлежит, он один как говно в проруби болтается, жизнь при этом у него имеет тот же смысл, как у говна в проруби. Никакого абсолютно. Поэтому нужно делать гашиш, конопля, алкоголь литрами или это все вместе, беспорядочные половые связи еще бы туда сверху присовокупить, и вот все прекрасно. Потому что если у тебя жизнь не имеет смысла, так нужно его самому себе как-нибудь найти. Искать смысл жизни, когда ты на работе работаешь по много часов в день, в чем-то сложном, то есть конкретно, чтобы над собой России делаться лучше, чем ты был, это тяжело, откровенно. Не у всех хватает ни моральных, ни физических, а иногда и все вместе сил. Не тупо времени, а шарахнуть метамфетамина хорошего.
Милое дело.
Кристаллического.
Милое дело.
Это ж быстро, легко и удобно, да. Понимаешь? И таких же дебилов позвать к себе, и вот вы уже в неком коллективе, и смысл какой-то есть.
Немножко, так сказать, закругляя тему, мы непрерывно же повторяем, что сценарий написан людьми или близкими к гениальности, или натурально гениальными. Если принято решение нагнать туда таких же скотов, как Пинкман, ну, отличное решение. Появятся новые люди, возникнут связи, конфликты, дружба, еще чего-то там, породит какие-то следующие сценарные ходы. Возможно, мы немножко не так, как вы, на все это смотрим по причине возраста, познаний, умений и всякое такое. Поэтому это не дискуссионный вопрос, что вы чего-то поняли, а мы чего-то не поняли. Мы о другом.
Так. Итак, точно. Да, начинается все с того, что Хайзенберг едет на своем великолепном салатово-мятного цвета машинки, автомобили по дороге, регулярно выскакивая на встречную полосу, торопится очень, потому что, и непрерывно говорит по телефону. То он своему адвокату Гудману позвонил с целью того, что все деньги, которые есть, все деньги передай Скайлер, если он через сутки не вернется. А он, понятно, почему может через сутки не вернуться. Потому что куда-то пропал Пинкман. Он, естественно, думает, что его уже того, этого.
Тоосеньки.
Тоосеньки. А если его тоосеньки, то следом, видимо, и Уайта тоосеньки. А потом не выдерживает и звонит бывшей жене со словами, что любит ее и детей. Вот. Она трубку-то не берет, автоответчик с ним разговаривает.
Да.
Робот. Вот. Ну, а он что? У него уже верный курносый револьвер за поясом. Ругер лайт-калибр револьвер о 5 пулях. А едет он куда? В ресторан «Братья Цыплята» пообщаться с Фрингом. И, если что, пальнуть в него превентивно. Ну, а что, он приезжает, а, конечно, ему менеджерится и говорит, а нет, никакого Фринга здесь. С чего вы взяли, что он тут? Он говорит, я уверен, что он тут, не верю вам, сяду за столик, буду ждать, пускай выйдет и поговорит со мной. Ну, и там и сидит, а его и нету. Тогда он так раз на улицу, а там прекрасное 10-летнее Вольво, на котором катается Густаво Фринг. И он прибегает к менеджеру и говорит, а машина-то вот она, врёшь все, и прибегает в кабинет, а там и в самом деле пусто. Ты смотри.
Не складуха такая.
Не складуха. Поэтому что, все, вот он уже опять в своей метамфетаминоварне в подвале прачечной. Начинает яростно звонить. Он, конечно, Майку, потому что, понятно, Фринг с ним не разговаривает, вообще его избегает. Он звонит Майку. Майк говорит, что все с Джесси в порядке. Дай трубку немедленно. Говорит, ну да, пожалуйста, трубку. Говорит, куда-то едем, куда не знаю, сообщает Джесси и дает отбой. А они в самом деле кого-то пилят.
Угу.
Посадили его к Майку Арментрауту на пассажирское сиденье, и они куда-то пилят. Талантливый актер Бэнкс со значением молчит и рулит. Ну, понятно, что у Пинкмана такой выдержки железной нет, и он начинает его спрашивать, типа, куда мы едем, 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 на что получает довольно односложный ответ, если коротко, заткнись. Куда надо,
туда и едем.
Да. Там, как кто-то сказал, говорит, а, я, говорит, понял твой план. Ты решил, чтобы я умер от скуки. Ну, у тебя почти получилось. Потому что, с одной стороны, конечно, Пинкман понимает, что попал ногами в жир, судя по всему, потому что его везут в какую-то пустыню.
Непонятно, да. Подальше от жилья.
То есть, с одной стороны, это как-то опасненько, с другой стороны, если хотели бы шлепнуть, то уже можно было 20 раз шлепнуть, потому что уже довольно далеко от жилья.
Ну, в целом, может на остановке закричать, броситься к полиции. Не, лучше увезти труп в багажник.
Они все, они уже уехали довольно далеко. Тем более, что в самом деле можно было его хлопнуть сразу, а потом уже везти труп в багажник. Да. Чего с собой-то везти? Да. Зачем? То есть, может, еще и не будут его убивать. А с другой стороны, может, и что-то похуже будет.
Ну, волнительно.
Волнительно. А тем более, что этот вот гад молчит все время. И ничего не говорит. И вот они куда-то. Куда-то они приехали, в какое-то место, и там где-то вот где-то отвернули, остановились. А, да, ему же еще негодяй Эрментраут курить не дает в машине. А ему уже все, ему уже никак.
Борется с курением.
Да. Борется с курением в отдельно взятой машине. Кстати, он же не курит по фильму Эрментраут. Нет, он только побухивает. Ну так, очень умеренно. Очень там иногда там стаканчик этого виски он выпьет, грамм 100, и все. Молодец, здоровый образ жизни.
Может быть, знает, что бывает потом.
Да. А, ну как, он же опять же из всего кино выходит, что когда-то он очень сильно бухал. Когда заканчивал работу в полиции, очень сильно закладывал, и теперь избегает этой материи, избегает. Вот, все, приехали. И тут Майк достает из багажника лопату штыковую. Ну и Пинкман думает, что вот походу все-таки походу будут его, наверное, убивать, потому что иначе зачем лопата? И он так это прям берет ключи из ключа делает кассету такой-то.
От пистолета отбиваться.
Да даже от лопаты не очень. Да, так, честно говоря, если хоть чуть-чуть в умелых руках штыковая лопата, она лучше кастета, гораздо длиннее. Но при этом Майк с каменной рожей проходит мимо него и начинает рыть под каким-то кактусом секретным. И там обнаруживается лючок, под лючком обнаруживается некий тайничок, в тайничке сумка банковская с баблом, с наличностью. И вот он ее раз в багажничек спрятал и говорит: нам сегодня еще 6 мест объехать надо, садись обратно в тачку.
Так.
Ну, конечно, Пинкман сразу задает вполне логичный вопрос: нахрена я тут нужен? На что Бэнкс, Эрбин Траут ему отвечает: понятия не имею, нахрена ты тут нужен, у меня начальство и сказали, чтобы ты ездил со мной, поэтому ты будешь сидеть здесь и ездить со мной, а теперь заткнись, поехали.
А в чем смысл? Или это в конце?
Это же когда в конце прошлого эпизода мы же помним, что Фринг услышал сводку от Майка Эрминтраута, а в сводке было сказано, что Пинкман почему-то с Уолтером Уайтом страшно на ножах, и он такой: ага, это одно из мероприятий для того, чтобы расколоть трудовой коллектив. Как это будет сделано дальше, нам явят.
Divide et impera.
Да.
То есть разделяй и властвуй.
Impera. На последний слог не может быть ударение в латыни.
Это были французские.
Impera.
Да.
Impera.
Французские римляне.
Divide et impera. Ужасный язык. А Хэнк Шрайдер, между прочим, есть. Вот есть Хэнк Шрайдер, который разговаривает со своим чернокожим здоровенным другом полицейским Тибом, который его криптоманскую шизофреническую дуру жду регулярно вытаскивает из разных передряг. А разговор-то, конечно, идет про этот самый лабораторный журнал, синий метамфетамин и так далее. Ну и Шрейдер говорит, что я, говорит, вот честное слово, вот, пожалуйста, вот этот Кейл Боттикер явно совершенно этот самый синий метамфетамин варил. Это все ясно. За это его, видимо, и шлепнули. Говорит, ну я, говорит, про это знаю только вот двух человек, которые были связаны с этим синим метом. Это дегенерат Джесси Пинкман и дегенерат Барсук. Вот, но говорит, что совершенно очень, очень сильно сомневаюсь, что Джесси или тем более Барсук могли кого-нибудь шлепнуть. В принципе, потому что они два дятла.
Дегенераты.
Да, два дятла. И очень вряд ли, что это этот самый Хайзенберг, потому что, ну, конечно, полицейский сразу говорит: Хайзенберг сидит, мы же его сами поймали. Ну, в смысле, полиция. Он говорит: да, говорит, Джимми туда-сюда, думаешь, это точно
Хайзенберг?
Это он, да. Словом, выстебал их. Дальше нам снова роуд муви. Полфильма они будут ехать мешки забирать, потому что они все находятся в каких-то очень сильно далеких концах. Ну, понятно, там какие-то, видимо, сбытовые подразделения их незаконные, им туда налик сбрасывают. То в каком-то заброшенном сарае, то под каким-то секретным кактусом, то на каком-то раздолбанном заводе. Смотрите, в США, оказывается, раздолбанные заводы пустые есть. Кто бы мог подумать? С чего бы вдруг?
Там же все цветет и пахнет.
Да.
Это же бизнес.
Он не может оставить бесхозное здание. У него хозяин обязательный, он, конечно, будет его только эффективно использовать.
Хотя бы построить там смузярню.
Да, посреди пустыни.
Да.
Пустынная смузярня. Хорошая.
Чтобы проезжий хипстер мог на самокате.
Да.
Мог на электрическом самокате.
Тогда еще не было.
Мог туда запрыгнуть. Я тебе рассказывал, как я раз тут ночью ехал. Я ж по этому покаду домой езжу. Вижу, впереди кто-то едет. Подъезжаю, а это хипстер на самокате мчится 60 км в час по обочине. Вот каким идиотом надо быть? Вот ничего на нем нет. Велосипедисты в массе тоже сильно одаренные, но они хоть в этих шапках вот таких вот ездят, где ты там башкой не стукнешься, а этот вообще без ничего.
У меня есть такая шапка.
60 км в час, это если ты упадешь, как в анекдоте про кота, до батареи только уши.
Уши.
Вы совсем идиоты, что ли? Безумно.
Но сейчас-то на самом деле электрический самокат стал такой лютый, что на него уже права выдавать надо.
Я много лет назад, наверное, 5, был в Израиле, тогда только-только появлялись лесопеты с аккумуляторами. Там местные израильские комрады мне сказали, что у них детям запрещено ездить на этих велосипедах, что носятся как умалишённые, поэтому нет. А там 40 км в час вроде скорость была тогда. Опасно.
Ну, в общем, я говорю, права пора выдавать, потому что эта штука с такой скоростью носится, что это уже все, это уже транспортное средство.
Однозначно.
Пуля, фактически.
Не, это, с моей точки зрения, если ты вообще на дорогу выехал и промеж машин там искусно лавируешь, как наши идиоты-велосипедисты, когда ты стоишь в правом ряду у обочина тротуар, а он мимо тебя там проезжает, так я туда не смотрю, как масса водителей. Там никого не может, машины там быть не может. И тут вдруг человек проезжает. Ты дурак, блин. Ну, дурак я, не сомневаюсь. Ладно, хер с тобой, тебя задавят, так ты ж людям жизнь поломаешь, идиотина, блин. Не первый раз разоблачаю.
Катаются. Повторяюсь, это я не буду описывать, очень долго это, наверное, процентов, ну так, чтобы не соврать, процентов 30 от всей серии занимает по времени, как они там катаются.
Молча.
Под красивую мексиканскую музыку, которая наложена на видеоряд. Ну и там только Пинкман там так полежит, вот. Так полежит, вот так полежит, поболтает ключами. Ну, короче, скучно ему очень. Он же у него мыслей-то в голове своих нет, в принципе, поэтому он себя развлечь никак мыслями не может.
Полтора таракана, да.
Да, у него там как в фильме «Борат» и «Борат 2», как описание женской головы изнутри, у нее там нитки, а когда ты говоришь сложные вещи, нитки лопаются со звуком «бэйнь». Вот у Пинкмана как раз вот такое «бэйнь». Вот я, например, не знаю, что такое скучно. Я когда один, даже когда там заняться вроде как нечем, я все время что-нибудь думаю, придумываю, мне скучно вообще никогда не бывает. Я не знаю, что это такое.
Я тебе больше скажу. Вот у меня в голове значительно веселее, чем снаружи. Мне не надо ничего снаружи.
Точно, точно, видишь? Но у тебя в голове набит всякого, а у Пинкмана нитка, которая делает так. Отсутствие образования. У него нет информации в голове, которую можно обдумывать. Есть только как они нюхали с барсуком, и как они нюхали с дохлым Питом, и как спокойно комбой они пропивали деньги Уолтера Уайта, и как шикарно они нажрались. Все, на этом переживания внутренние, в общем, да, исчерпаны. Уолтер-то пытается Хайзенберг. Уолтер Хайзенберг в метамфетамарне не может один справиться никак,
угу.
Потому что он-то один, а там же есть масса всякой работы, на которую нужен подручный, а он, например, не умеет пользоваться электропогрузчиком, чтобы подавать бочки. Бочка 200 литров, тяжелая. Вот, ее так не перекантуешь в одно жало, поэтому у него не получается что никак. Да. Раздосадованный возвращается домой. Там жена, потому что им нужно подписать документы на владение автомойкой. Вот они там подписывают, и жена ему говорит, что нам же мы теперь партнеры, нам нужно быть максимально честными друг с другом. Я же за тебя же преступные бабки отмываю, между прочим. Да, конечно, честными, вообще базара ноль. Только честными, только честными.
Честность мое второе имя.
Да, мое кредо.
Да.
Вот. И тут же Скайлер. Просто проходя, о, телефон, надо же автоответчик проверить, включает автоответчик, а там охреневший от переживаний голос бывшего мужа, ну, как он думает, бывшего. Да, тебя люблю, детей люблю, всех люблю, отбой. Вот. И вот он уже опять честный.
Честнее нет.
Да, ну и тут же, конечно, от Sky поступает подкупающее предложение, что надо бы тебе теперь вернуться домой. Ну, потому что сложно объяснить, как это мы вдвоем купили автомойку, а ты живешь там, а я тут. Надо же, чтобы было максимальное правдоподобие всей нашей легенды. Поэтому лучше, чтобы ты все-таки жил дома. Вот у нее уже и личная жизнь опять наладилась.
Тонко.
Тонко. А работать-то все равно сложно. Потому что вот он опять метамфетаминоварня, и вот он пытается загрузить при помощи электропогрузчика бочку, роняет ее бочку, катится, бэнь! И он уже прыгает перед камерой и говорит, что это контрпродуктивно. Я заявляю, что я не могу делать один работу, которая рассчитана на двоих, и не буду ее делать. Все, что хотите, то и делайте. Вот давайте мне обратно Пинкмана, немедленно, быстро, назад. Я не могу.
Один как раз говорил Киса Воробьянинов, точнее, Остап Бендер, избивая Кису Воробьянина, бунт на корабле.
Ну, понятно, что вполне логично, вместо Пинкмана появляется негр Тайрус, который молча подбирает вилкой бочку с пола и только спрашивает, куда. Ну, такую работу выполнять может абсолютно кто угодно. Для этого Пинкман нахрен не нужен вообще. О чем, собственно, мы неоднократно и намекали, что Пинкман там не нужен, там квалифицированный кадр нужен ровно один, а второй, господи, скажи ему...
Круглое неси,
круглое неси, квадратное кати, пол-три, чтоб блестело, да. И скрипело. Все. Это... Любой может сделать, если его, конечно, бить вовремя, тогда справиться.
Мотивировать, так мы это называем.
Так точно, мотивационные действия совершать. Да, ведь свечерело, между тем. Эрбентраут и Пинкман доезжают до последнего места, уже темно, вот один в какой-то промзоне, и Майк уходит за последней денежной сумкой, а Пинкмана оставляют в машине, чтобы он там сидел. Он при этом говорит, может быть, там, типа, если я теперь твой боец, может, мне пушка положена? Чё я без пушки тут весь такой, как дурак?
Так-то я крутой.
Да, так-то, ну, если, конечно, дать револьвер-то, я же, конечно, ого-го буду. На что ему Эрбентраут отвечает, что какая тебе пушка?
Дебил.
И ты мне, говорит, не боец, говорит, боец у меня был, мы его, говорит, из-за тебя завалили, поэтому все, сиди так, и ушел. И тут Рессен смотрит, значит, в зеркало заднего вида Пинкман, а там машина останавливается. Они в таком проулочке довольно узком. И машина так раз остановилась, а тут какие-то типы мрачного вида выходят. И вроде у них даже есть огнестрельное оружие. И идут они по направлению к нему. Ну а дальше, понятно, и к Майку, который в это время за дверью сумку выручает. Ну и Пинкман, обосравшись, однако инстинкт самосохранения работает, он это заводит машину, наступает на кнопку газа и дает задний ход. И эта машина прям задним ходом врубается в эту в агрегат тех людей, которым вы заблокировали, сбивает ее нахрен эту машину, и Пинкман уносится в пампасы.
Интересный ход.
Вот.
А в багажнике деньги.
Да.
Интересный ход.
Не, ну, при этом бандиты вроде как едут за ним, и он как-то от них это что-то уехал, понимаешь, потому что у него некая фора была, пока они в машину сели, опять же темнота, вот, а Майк выбегает, естественно, на грохота машины-то нет, и он только звонит, говорит, заберите меня там-то, мои друзья, и тот раз обратно подъезжает Пинкман, нет, говорит, больше не надо забирать, сам доберусь, садится. И там только Джесси такой, а что это было? Там ты видел, там мужики, у них дробовик, и раз, а он бах! Он говорит, можешь закурить, только открой форточку.
Молодец. Вот, вот это герой, я понимаю.
Ну.
Вот никто не назовет Майка Эрбентраута малолетним дебилом, в отличие от Пинка. Ориентируйтесь на лучших.
Вот это прям, да, лучший ветеран органов охраны правопорядка, пускай и в отставке. Хотя он даже, по-моему, не в отставке, он, по-моему, уволился, не помню точно.
Вообще мероприятие какое-то странное, то есть я вот не представляю, как это вот так вот, деньги в каких-то нычках прячут, ямка, крышка, то есть там все время что ли прячут?
Ну, видимо, регулярно, потому что это адреса, видимо, намолены.
Непонятно вообще. И сам факт, что это ты ездишь вот так вот, собираешь деньги, а если это сумка, то сколько же в сумке лежит, и не придет ли товарищам по опасному бизнесу мысль навести кого-нибудь на тебя, вот это вот кто был? Ну, непонятно.
Это были бойцы Майка.
Понятно.
Естественно. Блин.
Но, в общем-то, все это выглядит, мягко говоря, странно. Это тебе должны привозить деньги. Это они должны переживать за то, как бы их не убили и у них деньги не отняли. А не наоборот, это не ты. Очень странно.
Ну, это мероприятие, вот конкретно это мероприятие было сделано специально для Пинкмана. Это 100%. Uh-huh. Эти деньги специально положили в эти нычки, чтобы он как будто был при деле вместе с Майком и в конце его героически даже спас.
Сложный воспитательный процесс.
Очень сложный.
Если бы не спас, если бы обосрался.
Ну, тогда
что бы было?
Тогда даже не знаю, честно говоря. Ну, тогда бы, наверное, Майк имитировал, что он всех убил. Вот. А Пинкман, понятно, что таким образом...
Он в это нему... время в дырочку смотрел, да?
Да, таким образом к нему не подъехать. Ну, вот видишь, тут Пинкман вроде как герой.
Фактически все спас.
Оказался. Весь творческий коллектив спас и кучу бабла, да, угу. Что важно. Ну, а потом-то, конечно, пожалуйста, приезжает же Пинкман на работу с утра и рассказывает все мистеру Уайту, что так и так. Вот посмотрите, как у нас все было, и какой я замечательный. Я вон там какие-то люди пытались наехать, но я типа спас Майка. Ты спас Майка. Уточняет Хайзенберг. Ты, Майка? Ну, вот так. Так что, походу, у меня вторая работа появилась. Теперь я типа буду торпеда
Майка.
Вот. На что, будучи очень-очень-очень напряженно подозрительным, Уолтер такой. Все сходится. Это не пытаются тебя натравить на меня, сообщает Уолтер. Он же
толковый.
Умный. Говорит, да ты что? Говорит, ну как что? Это же явно была постанова. Говорит, постанова, тебя там не было, это была ни хрена не постанова. Он говорит, тебе не кажется странным, что они приехали забирать деньги у Майка, а погнались за тобой и не стали потом деньги забирать? Ну, конечно, малолетнему дебилу ничего не кажется странным. Все нормально. Все у него хорошо, понимаешь? А этот параноидальный Уолтер Уайт такой все прикинул, это самое к носу, и понял, что точно.
Сложил, умножил, подытожил и сказал, что я судился 8 раз.
Копают, копают. Да. Ну а тем не менее. О, кстати, что-то мы забыли-то главный инструмент. Это все потому, что.
Извините, нет.
Да, и свечерело.
Да. Я вынужден был сам хрюкать. И только тогда вспомнил, что не
да,
свиней.
Так. Точно. Пропинговали свиней, работают. Извините, расслабились. Да. Так вот, очаровательный семейный вечер в доме мистера Уайта, там воссоединение семьи у них, значит, происходит. Ну, конечно, постоянные собутыльники Хэнк и Мари присутствуют.
Угу.
А, да, там в начале этого мероприятия, пока все собирались, Уолтер Джуниор спрашивает: ну что, папа, ты же домой уж точно совсем переехал? Совсем переехал домой уж? Совсем переехал? Он говорит: походу, да, вот у нас все теперь хорошо будет. И тут же боковым зрением замечает кружку с логотипом компании Беники, Эники Беники, из-за чего прям опять же вот актер так актер. Потому что так физиономии сыграть, что у него прямо аж полностью лицо поменялось. Вроде ни слова не сказал, ничего, а лицо настолько вот настолько сменить физиономию буквально в течение полусекунды, из чего проистекают все дальнейшие, ну как не все дальнейшие, а многие дальнейшие события, которые последуют буквально прямо сейчас.
Угу.
Потому что, конечно, все начинают подбухивать. Ну там Хэнк, как обычно, рассказывает всякие шутки в своем репертуаре про говно.
Ментовские.
И его тут же все расспрашивают: а как там у вас это вот происходит? Всякие, там, я слышал, какое-то расследование подпускает параша по чуть-чуть Хайзенберг, чтобы использовать семейный ужин еще и в служебных целях. Вот. Он говорит, да, говорит, похоже, это он и был. Вот тот чувак, которого застрелили, говорит, похоже, он и был. Судя по всему, это был криминальный мегагений. Судя по всему, это и есть Хайзенберг, сообщает Шрейдер. Потому что, ну, вот, смотрите, гениальная тетрадь, гениально нарисована суперметамфетаминовая лаборатория, ну и видишь, из-за наркотиков шлепнули, походу, это он и был. Потому что преступный гений, ну, конечно, тут же его спрашивают, кто-кто, говорит, это вот как раз этот самый public enemy number one of Albuquerque. Пока там, суть до дела, девки обсуждают, как они покупали автомойку, мистер Уайт пошел за второй бутылочкой вина и прямо на кухне ее распаковал и давай в себя заливать. Переживает он, из-за Беники переживает, из-за всей и вообще напряженная обстановка, нервная обстановка. Из-за Беники он еще раз переживался, ко всему прочему. И тут же сообщают, что этот самый был гений, что его тоже немало взгрело.
Угу.
Да. Ну и его только Хэнк Шрейдер из гостиной говорит: куда там пропал, не выпей все один, иди сюда. Это возвращается, а вот я, говорит, много лет преподавал, говорит, и могу тебе сказать, ну, если вам интересно, конечно, мое мнение по поводу этой тетрадки, нет там самостоятельной мысли. Конечно, это да, тщательное копирование, но, говорит, чужих мыслей. Я бы сказал, что это не тот, потому что это просто тупой исполнитель. Вот это вот такое мое мнение.
Интересно выступил. Непонятно зачем.
Правда, а настоящий гений находится на свободе. Из-за Беники, я уверен. Ну, по крайней мере, это было вот этим самым последним спусковым крючком, что он помнит, что есть такой Беники, как фигура некого совместного умолчания, и что жена-то его домой пригласила, потому что у них криминальный бизнес совместный, хотя мы-то отлично понимаем, исходя из его фильма, что это не совсем так. Хотя, конечно, и так тоже, но не совсем. Просто ему, точнее, ей с ним вдруг стало удобнее, чем с этой самой Беникой.
Да, да.
Потому что у Беники какие-то проблемы с этим, с бизнесом на фоне кризиса 2008-2009 года, там все не очень хорошо, сейчас не будет дальше неясно. Ну, он, конечно, симпатичный, но зато у этого 1,5 миллиона в месяц.
Алчная тварь.
Поэтому с ним-то гораздо удобнее. Знаешь, разрулил это все так, чтобы он домой вернулся. Как по нотам просто. Как шахматная партия замечательная. Она со своей стороны страшно умная. И, конечно, алчная тварь. Ну, умная в житейском смысле, я имею в виду. Да. В общем, высказался. Ну, и тут тоже, конечно, актриса, которая там самого Скайлер Уайт играет, она тоже такую рожу состроила. Такую. В общем, не вот такой вот. А там буквально один глаз так, другой так, рот чуть-чуть эдак. И сразу все ясно, что она такая: ты дебил, муженек. Что ты несешь?
Что ты несешь? Как раз наоборот, по уму-то надо было все спихнуть, уж если эмоции не вмешивать, да, вот типичного поймали. Убили. Слава тебе, Господи, крестное знамение. Нет у нас больше такой угрозы. Public enemy number one. It's got to be fun to be number one, блин.
Так точно. Ну, а утром просыпается Генк Шрейдер и сообщает своей жене Машке, что надо заняться расследованием, что-то меня это опять задело. И он прямо оживает, ты понимаешь, оживает. Нужно заняться расследованием. Говорит, а что будет такое? Да, говорит, видишь ли, меня кое-что насторожило. Я вот, говорит, рассматривал материалы по делу и нашел, говорит, там номер вот от той самой забегаловки, которая братья цыплята. Говорит, и что? Говорит, так вот непонятно, что в куриной жральне делал вегетарианец. Мы же помним, что Гейл Боттикер был веган. Что, говорит, делала в куриной жральне вегетарианец? Надо проверить, сообщает Хэнк Шрейдер. И дальше будет проверять. Вот это я понимаю. Замутили так замутили. Красота.
Монстры.
Монстры.
Монстры. И это правдивый штрих. Кстати, о птичках, потому что всегда вот подобные вещи, за которые пытливый ум цепляется, что-то не то, нутром чую, что-то не то. Веганская падла ходит по мясному ресторану. Зачем она туда ходит? Отлично. Удовольствие получаешь.
Конечно. Да. Конечно. И смотреть, и разбирать это по пунктам прям вот хорошо. Даже отрешаясь, извините, от того, что там чисто жизненных моментов и чисто моментов из современного быта и антропологии массу чего есть почерпнуть. Ну, просто вот за полетом драматургии следить приятно. Вот просто приятно. Понимаете, как все ловко друг за друга зацеплено. Даже если там какая-то глупость, ты понимаешь, что глупость это не сценарная, а глупость житейская, которую специально приделывали человеку, ну просто потому, что люди часто делают глупости. Вот так.
Ну, конечно, до уровня взращенных волками. Гелиану не подняться никогда.
Да, конечно. Вот там я понимаю. Там драматургия, вот так сила. Драматургия, вот там сила, да, там
польты.
Же тут же польты, кругом Библия.
Ананасы радиоактивные, волки скачут, дырка, ракета на лыжах, блин.
Ракета на лыжах с парашютом. Сразу вспоминается известное стихотворение про то, как я стою на асфальте в лыжи обутой. То ли лыжи не едут, то ли я не в порядке.
Это про режиссера Скотта. Да.
Да, да.
Это... А вот Гиллиган нет, без лыж обходится. Да,
как-то он по асфальту почему-то на лыжах не ездит.
Отличный, отличный. С нетерпением ждем.
Да, шестой будем разбирать скоро.
Спасибо.
Стараемся.
А на сегодня всё.